Здравствуйте, Владыка.
Добрый день.
В этом году Новосибирская епархия отмечает свое 95-летие. Владыка, как все начиналось в то далекое уже и непростое время?
Епархия наша молодая, хотя на территории нашей епархии, нынешней территории, храмы были давно, с времен прихода сюда переселенцев из России, казаков. И когда появились первые остроги на территории Новосибирской области, Чауский, Берский острог, то, конечно же, с первопроходцами пришли и наши священнослужители, миссионеры, которые утверждали православие на этих землях. Все эти наши первые священнослужители, это были и ученые, они изучали местное население, их привычки, чем они занимаются. И, конечно, привозили из Европы и различные культуры аграрные, и яблони привозили. Все, чтобы местное население, вот особенно на Алтае, мы знаем, было, занимались только у них скот был и все, но они их приучали, вот пчеловодство развивали, птицеводство. Епархия наша, она была создана в 1924 году. Частично взяли часть от Томской епархии, часть от Омской, часть от Кузбасса и Барнаула. И создали Новониколаевскую епархию ради того, что здесь после революции многие религии стали основывать свои центры с тем, чтобы влиять на всю Сибирь и Дальний Восток из Новониколаевска. Поэтому патриархия наша, тогда святейший патриарх Тихон, они образовывают здесь Новониколаевскую епархию. И до этого был у нас первый епископ Сафроний, но он викарный был от Томской епархии. И потом сюда назначается митрополит Никифор, поэтому первый самостоятельный здесь правящий архиерей был уже в сане митрополита. Было ему 76 лет, его звали дедушка уже все, но он, так сказать, был очень активный человек и действительно много потрудился для того, чтобы создать здесь епархиальный центр. И, конечно, мы во многом сейчас пользуемся теми плодами тех трудов, которые положили вот наши предшественники. И в это время, с 20-х годов, вся духовная жизнь сворачивалась. Мы вот сейчас отмечаем начало гонений на Русскую Православную Церковь 4 февраля в монастыре Новомучеников и Исповедников. Мы совершили литургию и молебен. Вспомнили первого человека, расстрелянного большевиками, митрополита Владимира Богоявленского, киевского митрополита. И то, что потом стало твориться, конечно, это было сложное время для церкви, время мученичества, исповедничества. И именно в это время возникает Новониколаевская епархия. Конечно, здесь надо было сохранить веру, выстоять в этих испытаниях, передать новому поколению священнослужителей и мирян истины православной веры. Почему надо было стоять в этой истине даже до смерти? Вот они своей жизнью запечатлели истины всей нашей православной веры. И то, что сейчас идет расцвет духовной жизни, утверждение, возрождение всех структур Русской Православной Церкви, конечно, во многом заслуга этих новомучеников, исповедников Церкви Русской, потому что, как говорил один из учителей церкви, кровь мучеников есть семя церкви. И на их памяти, их молитвами возрождается Русская Православная Церковь.
Владыка, а каким гонениям подверглась православие в Новосибирске?
У нас есть специальный отдел по канонизации, и мы работали и работаем в архивах, и выявляем имена тех, кто пострадал за веру. Конечно, на юбилейном соборе 2000 года все пострадавшие во время безбожия, во время гонений были прославлены в лике святых, а теперь идет выявление поименно, и мы стараемся, чтобы имена этих новомучеников, которых мы прославляем уже всенародное, для всенародного почитания, не были ничем запятнаны. Потому что были такие вещи, как и не выдерживая страданий и пыток, и они некоторые клеветали на других, на себя. И, как правило, эти же репрессии, они не были именно за веру, а говорили о том, что это изменник Родины или там работает на какую-то разведку, там, немецкую или японскую. Поэтому здесь, в Новосибирске, есть места, где вот такие были концлагеря, и все это Искитим-Лах. Об этом выпущены книги есть о Лашке, и там нет захоронений, потому что все трупы кремировали, поэтому только вот осталась память, что это был самый ужасный лагерь в Сибири. И там пострадали не только священнослужители, но и много мирян, много по политическим их убеждениям пострадали. И это большие цифры, тысячи людей. Содержание было очень ужасное. И даже в протоколах собраний там лагерного начальства записано, что слишком жестокие, жесткие условия содержания этих заключенных. Мы знаем, что в селе Волчанка, вот Довольнского района, тоже найдены захоронения, но это священнослужители. И так и у народа в памяти осталось, что со всех мест, и из Новосибирска, и из Барнаула, и из Томска, свозились туда священнослужители, и там их зверски просто казнили. Этот даже палач, который занимался этим, дожил до 60-х годов. Вот. И он, когда его упрекали местные люди, почему он не просто казнил, а зверски казнил, конечно, священнослужителей, он говорит, ну это же не люди были, это попы, его, в общем, так сказать, как идеологических противников их вот так предавали такой лютой смерти. И действительно, когда начали искать их тела, то нашли, они в неестественных позах были все, следами вот таких ужасных мучений перед кончиной. И все они были с крестиками, эти крестики даже найдены, 18 тел мы нашли. И они перезахоронены у строящегося храма в Довольном, в парке Победы. Наша комиссия тщательно собирает все сведения, присылают родственники репрессированных, и есть эти письма детей священнослужителей, которые пострадали. Вот я помню, прислали дети священнослужители, что их было 12 человек, их приехали военные, вывели всех на улицу и изрубили шашками родителей прямо на глазах у детей. Так что страдания были ужасные. И самое главное ведь еще не в том было, что вот, ну, казнили, а ведь людям не давали молиться, закрывали храмы, и храмы пострадали, и иконы сжигали, и книги сжигали. То есть уничтожалась вся вот православная культура. И попадали в ссылки, в лагеря. И самое главное, лишались, поражение было в правах. Что значило отделение церкви от государства? Священник не имел никаких документов. И если его кто-то убивал, даже не возбуждалось дело, потому что он был не гражданин Советского Союза. Он не мог ни работу найти себе, если храм закрывали, он не мог найти даже себе работу. Поэтому трудностей было много, особенно для детей священнослужителей. Им трудно было устроиться на работу, трудно было учиться где-то, продвигаться по служебной лестнице. Все это всегда учитывалось, что сын священника или не сын священника. Вплоть до 70-х годов, вот я помню, мой родственник один, он инвалид первой группы Великой Отечественной войны. И жили в Москве, большая семья, в маленькой квартире. И только не давали большую квартиру из-за того, что сын у него учился в семинарии. Трудности были большие, но мы сейчас говорим даже не об этом. Мы говорим о том, чтобы не забыт был подвиг новомученика-исповедника в церкви русской, чтобы отмежеваться от тех людей, которые их репрессировали, и чтобы, изучая их подвиг, их веру, почему они так стояли твердо в православной вере, вот эти истины, которым они служили, за которые отдали жизнь, чтобы они были достоянием нового поколения.
А как в Новосибирской епархии чтут память новомучеников?
Существует еще комиссия при патриархии по увековечению памяти новомучеников-исповедников Церкви Русской. И они ежегодно присылают нам письма, просят рассказать, как на местах, то есть отслеживается это все, как на месте. И есть рекомендации по увековечению памяти. Это и строительство храмов, монастырей. Желательно, чтобы были и памятники устанавливались, и улицы, скверы, площади назывались их именами, чтобы на тех храмах, где они служили, были таблички, на тех домах, где они жили, тоже были соответственные памятные таблички. Ну, конечно, строительство храмов и монастырей идет, и памятники даже ставят. Ну, в основном на территории храмов. А вот чтобы называть улицы или площади именами, нет, к сожалению, наши площади и улицы носят имена палачей, тех, кто проводили репрессии. Вот у нас даже в Новосибирске есть улица Эйхе, такой был в Сибревкоме, здесь трудился человек, на совести которого 16 тысяч загубленных жизней новосибирцев.
Тяжелые для всей страны времена во время Великой Отечественной войны. Как церковь поддерживала людей? Каков ее вклад в победу?
Естественно, что фашисты надеялись, что когда они придут на территорию Советского Союза, что будет раскол в обществе. Они сразу начали открывать храмы, монастыри на оккупированных территориях для того, чтобы вот, возмутить народ, что вот те злодеяния, которые были при советской власти, чтобы, естественно, были люди, которые были обижены, они потеряли свои имения, потеряли какой-то свой бизнес здесь при советской власти и были вот репрессированы по политическим мотивам, по религиозным. Но Русская Православная Церковь заняла сразу патриотическую позицию и первый день войны уже патриарх, тогда митрополит Сергий, выступил с воззванием о том, что Русская Православная Церковь будет поддерживать Красную Армию, что враг будет разбит. И поэтому сразу в храмах собирались пожертвования и денежные, и собирались теплые вещи для отправки на фронт, и на средства, собранные Русской Православной Церковью, была построена танковая колонна имени Дмитрия Донского, эскадрилья самолетов имени Александра Невского. И поэтому, учитывая вот патриотическую позицию Русской Православной Церкви, Сталин вызвал членов Синода и разрешил им открыть Троицу Сергиеву Лавру, разрешил открывать храмы на освобожденных территориях. Во всей стране открылись и учебные заведения духовные. Вот. И дал возможность рукополагать новых епископов для церкви, новых священников, стали выпускать из тюрем, из лагерей. Но вот владыка Афанасий Сахаров, он был владимирским епископом. Из 33 лет своего архиерейства 30 лет он отсидел в лагере. 3 года только он был на свободе. Поэтому действительно война, она, так сказать, заставила многих задуматься. И те страдания, которые понесли церковные люди, они не были напрасными. Церковь стала возрождаться именно во время Великой Отечественной войны. И многие, конечно, потеряв своих близких, все-таки 27 миллионов официально погибших, конечно, обратились к Богу.
Владыка, вы возглавляете Новосибирскую кафедру уже более четверти века. Именно в эти годы, в первые годы, началось возрождение духовной жизни в Новосибирске. Начали строиться, восстанавливаться храмы, часовни. Появились первые монастыри. Как это происходило? По чьей воле? С чьей помощью? Кто помогал церкви в этом пути, в начале пути?
Видите, я возглавляю Новосибирскую кафедру 22 года. Потому что 5 лет я был в Москве из своего архиерейского служения возглавлял издательство Московской Патриархии. И здесь, конечно, когда я приехал, было 2 таких храма нормальных, Вознесенский кафедральный собор и храм Никольский в Первомайке, в Новолуговом. Было несколько батюшек, но уже начали открываться молитвенные дома в райцентрах. В Барабинске открылся храм, в Купино, в Маслянино. В Маслянино открылся древний Никольский храм деревянный. Ну вот несколько было, около 8, что ли, молитвенных домов по области. Все надо было строить, все надо было восстанавливать. Но поскольку Новосибирск, он сам вообще молодой, новый город, мы будем в этом году только 125-летие его праздновать. Для города это, конечно, немного. И поэтому в нем было только 11 храмов. В основном они были все деревянные здесь. Они, как говорится, не выдержали для деревянного строения обычно 100 лет. И больше он, так сказать, приходит в негодность. Но их, конечно, раньше времени разобрали, эти храмы. Было очень легко и быстро разобрать. И по области тоже каменных храмов было немного. Поэтому они все были переделаны в основном под клубы или под какие-то еще сооружения. Ну, естественно, что епархия была огромная. 5-я часть Советского Союза. Сейчас на этой территории более 30 епархий. И титул у меня был новосибирский и барнаульский. И приходилось ездить и в Барнаул, и в Туву, и в Томск. И как раз, когда я приехал, начали делить эти крупные епархии на более мелкие. Отделился Кузбасс, Красноярск, Хакасия. Вот. Ну, храмов вот на этой огромной территории было 30, и священнослужителей около 100 человек. Но в самом Новосибирске, в Новосибирской области, было священнослужителей вот в Вознесенском соборе буквально вот человек 5, наверное, потому что уже и в Академгородке дали землю, уже начали молиться. В основном отдавали помещения в каких-то дворцах культуры, давали в некоторых райцентрах в приемных глав руководителей района, в приемных прямо были храмы устроены, ну, молитвенные помещения. И все, что могли, мы приспосабливали. Но на наше счастье рухнула кооперативная торговля, облпотребсоюз передал во многих райцентрах свои магазины, они, как правило, были в центре этих городков. И вот он передал нам под молитвенные помещения, мы их быстро обустроили, начали службу, потому что строить было еще не на что. И, конечно, брошены были многие кинотеатры, недостроенные кафе. Мы все это брали и приспосабливали под храмы. В стране-то была полная разруха, и даже удивлялись чиновники, говорили, в стране никаких денег нет, на что вы будете строить, ремонтировать. Я говорю, ну это же нужно народу, и поэтому народ всем миром всегда храмы воздвигались. Встал вопрос, конечно, о возрождении церковных структур, потому что священников из Москвы не присылали, надо было своими силами как-то организовывать образование духовное. И вот в своей резиденции на улице Жуковского мы две комнаты соединили, как раз получилось на 40 человек слушателей, организовали духовное училище. И вот каждый воскресный день мы начали рукополагать священника, диакона, поэтому кадровый вопрос решался, и сейчас даже он остро не стоит, и мы стараемся так, храм есть, но находим священника, рукополагаем, и, потому что семинария понемногу, но дает уже кадры, и это кадры, которые имеют хорошее образование, потому что по рейтингу духовных учебных заведений мы стоим на 4-м месте в России. Ну, по другим показателям еще есть над чем работать, а здесь вот. И поэтому вот эти структуры, которые жизненно необходимы были, мы стали в первую очередь восстанавливать. Храмы, молитвенные помещения открыли во всех районах города, во всех райцентрах области. И началось строительство новых храмов, часовен. Были тогда еще крепкие заводы советские, и очень заводчане помогали все. Все оказывали очень большую помощь именно вот возрождающейся нашей новосибирской епархии. Когда я прибыл в Новосибирск, было, по статистике посмотрел, числился 2 прихода Русской Православной Церкви, 29 баптистских приходов и понемногу приходов разных религий, других сект, новых религиозных движений, как они себя называли. И получалось так, что у нас священнослужителей около 10 человек, а других всех религий более 100 человек священнослужителей. Причем сюда чартерными рейсами приезжала профессура из многих учебных заведений Европы. И были все вузы наши просто забиты профессуры из духовных учебных заведений Европы. И они, так сказать, преподавали там, доплачивали профессуре, везли оргтехнику с собой, их принимали с распростертыми объятиями. По 50 боингов приходила гуманитарная помощь, и вся эта помощь шла только по линии деструктивных сект. И, так сказать, бизнес здесь развивался в основном на вот этой гуманитарной помощи. По линии Русской Православной Церкви никакой гуманитарной помощи нам не поступало. Поэтому целиком заслуга в возрождении вот храмов и духовной жизни в Новосибирске принадлежит самим новосибирцам.
Основным видом деятельности церкви является социальное служение. Какие проекты поддерживает новосибирская епархия в этом направлении?
То, что касается социальной деятельности, вот хорошо сказал Святейший Патриарх, мы ее называем, эту деятельность, благотворительной, служением нашим ближним, на что нас подвигает христианское чувство любви, сострадания, милосердия. Поэтому мы это направление социальной работы развиваем очень. И все-таки именно в нашей епархии возникли впервые в России и реабилитационные центры для бывших наркоманов, алкоголиков, зависимых от игр, игроманов. Появились приюты для бомжей, людей без определенного места жительства, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центры острой социальной помощи женщинам, матерям-одиночкам, помощи инвалидам, бомжам и инвалидам, так называемая богадельня. Поэтому сейчас, конечно, появились новые формы этой деятельности. У нас есть еще такое служение, как народный обед, когда мы фасуем и раздаем продукты питания и многодетным семьям, и малоимущим людям. И работаем вместе с социальными службами города и области. За прошлый год раздали 25 тонн почти продуктов питания. И запросы идут все время, потому что народ находится в трудных условиях. И, конечно, большую работу проводим и в армии, в местах заключения, с теми самыми-самыми трудными категориями населения. Все это очень сложно, потому что если приходят различные секты или другие религии, они стараются работать в образовательных учреждениях, чтобы прийти к молодежи, которая, так сказать, получает образование. А вот в тюрьмах и люди и в других там местах, там, где самые сложная работа, там, как правило, эти люди выпадают из поля зрения и администрации, и других людей. И действительно, категория эта очень сложная. И если в городе у нас, например, нет такой даже строчки в бюджете «люди без определенного места жительства», то через нас проходит до 3000 бомжей ежегодно. И поэтому мы оказываем очень много социальных услуг, более 100 тысяч социальных услуг в год. Это и помощь им в восстановлении документов, и самое главное, медицинская помощь, договариваться, потому что у них нет никаких документов, их никто не берет на лечение, на обследование даже. И помощь, чтобы, особенно если это мигранты, чтобы они возвратились домой, проконсультировать их в знании законов Российской Федерации, ну и так далее. В холодное время года ходит автобус спасения, подбирает этих людей и привозит в наш центр. Там есть специально палатки для обогрева таких людей. И сестры милосердия, 19 сестричеств, они работают в больницах, в самых трудных отделениях, там, где нужна круглосуточная помощь, в онкологических отделениях, в клинике Мишалкина, там, где делают операции для детей-сирот, например, поэтому нужна круглосуточная помощь, оказывают паллиативную помощь и в Барышевской больнице, там, где детей со всей области привозят с тяжелыми случаями заболеваний. Родители не могут с ними быть, наши добровольцы там присутствуют.
Я благодарю, владыка, вас за интересную беседу, и мы обязательно продолжим рассказ о Новосибирской епархии в следующей программе.
Спасибо вам.